закончит, ты его потом оденешь, да? Его одежду вот отец. Uh-huh. Я уйду, а он потом потеряет, смотри.
Но все же, когда человек говорит Богу, все равно в этом есть некоторые свои качества. Конечно, он другой прокололся, чем мое попросить. Если человек просит Бога, на первом месте я могу нужен, на втором месте Бог. Когда я благодарю Бога, Бог на первом месте, но я все равно еще есть на втором. А вот молитва словословище, она высшая по одной точке. Во-первых, потому что у нее нет ничего Господа и корысти. Слава тебе, Господи, за то, что ты есть. Вот молитва словословище. А главное, просить Бога можно не только. Словословить Бога можно только из-за. Вот в Евангелии есть два эпизода, когда показывают, какая православная молитва. Это слова апостола преображения, на горе преображения. Господь, хорошо нам сделаете. И это слова апостола по пути в Эммаус, когда они встретили Христа воскресшего. Да разве не горело на сердце нашем, когда мы слышали его слова? Вот православие – это и есть горение сердца, радующегося о том, что оно Господь случилось. Нельзя славить Господа, не ощущая, не радуйся. А радость о Господе – это уже действие благодати. Поэтому прославлять Господа можно только ощущая действие благодати. И вот поэтому православие так и зовется от той цели, к которой мы приходим. Чтобы каждый из нас стал настолько дорого близко с Господом, чтобы сердце пело, чтобы сердце Царствие Божие оказалось внутри нас, то, что выражает какого-то святого пророчества, которое говорит, что высшее призвание христианина, цель Божьей жизни, это достижение мудрости, да? Когда вот человек живет в ключах преображения. И вот, к сожалению, именно вот этого радостно переживали в нашем мире, мы его где-то растеряли. И, по-моему, довольно недавно потеряли. Вот я помню, когда был семинаристом, я несколько раз, то есть очень часто на самом деле, я брал свою инициативу и вводил экскурсии по городу Сергиеву. Ну, не официально. Официальные экскурсии, они истории 30 лет, когда, не знаю, сейчас, а тогда точно не растут. Тогда эти экскурсии рассказывали историю какого-то строительно-монтажного направления. Это колокольник такой высоты, этот храм построен в таком веке, это в таком веке. А про монахов, про людей, про лапов, ничего не говорили. И я, напротив, старался людям рассказать именно о людях. О монахах, семинаристах, знакомых с ними. Семинаристы Марка, преподавателям семинаристы. Давайте все зависит. И вот тут пошло для людей, когда садится в Бога. Для людей вот это первый повод встречи с церковью. И я потом целый день провожал свою группу людей на воле, рассказывал. И я потом несколько раз спрашивал, скажите, а что же, что для вас было самым неожиданным, самым интересным для этого дела? И очень многие многие люди отвечали на это. И знаешь, а оказывается, мы начали радостные люди. И это действительно в те времена Троица была удивительнейшим местом на земле. По концентрации счастливых людей не квадратных планетов. А сегодня, смотри, Петра встала монаха, сегодня в целом монастыре такие, знаете, хмурили тучи. Вот если вы читали братьев Карамазов, помните, там два типа монахов написано. За синий и квадрат. И вот сегодня, к сожалению, людей за Симовскую группу, я бы сказал, Серафимовскую власть, а в основном типичные выражения лица многих монахов на глазах кучу, и кругом беса антихриста проклятия. Или скажем, что там про монахов? Да, вот это комплекс. Я сейчас сразу расскажу. По поводу вашего ответа, вы же знаете, попахли бы на да, я не могу сказать. Вот и я сейчас вам прицеплю крепение. Помните выражение такое? Белые платочки цепочки спасают. Где ваши цепочки? Вы посмотрите, вспомните фотографии церковные, 50-60 годов. Вы не ставите старые церковные кинодалежные знаки. Храм в море белых платочек. Почему сегодня вы слышите? Туда надо видеть в пост, например. А вне совет, это праздник. Или ваше платье, ваша одежда, скажем. Вы вспомните, в русских флагах, какой одежде, в этих платочек там, в 12 лет. Самых ярких, красочных, сарафанистых. Сегодня в чем-то количество человек. Поверьте, я не молчан цепляюсь. Это очень серьезный вопрос. Перемена в церковно-национальном костюме – это катастрофа. Посерьезнее какой-нибудь неудачный экономический поход или проведенный военный контракт. Это означает перемены в переживании народа в своей собственной мире. Вот в 19 веке сказано, и в предыдущих столетиях, я помню, только на днях читал, блаженный Августин отчитывает одну женщину за что? Она так в самовольный аскетизм ударилась, и при живом муже объявила, что я не буду к монахине жить, и начала при живом муже носить одежду вдову. Блаженный Августин за это в 5 веке ее отчитывает. Это так смешно. Апостол Павел говорит, что слухи, друг от друга могут уклоняться только по взаимному согласию. Что для меня это означало? В 5 веке очень четко различалось, что полное время традиции, значит, я точно сам это начал. Сегодня в наших странах можно от того различать. Что делится, что удается, все четко разговариваются. Нормально ли? Вот это пример, то, что все будут добиться нашего себя стилизоваться, подчеркнуться и скинуться. Это означает, что мы сами в нашей жизни видим повод не к жизни, не к творчеству, не к радости, а повод грусти, печали. То есть избираем какую-то такую трагико-пессимистическую часть полета человеческих чувств. А мир православия смешно. Вот по православию можно сказать одним словом. Все православие в одно слово получается. Если, конечно, человек не догматит, то это надо быть психологией нет человека. Это длинное церковь славянское слово. Радость от печали. Радость от печали. Православие – это радость и слеза от Бога. Вот знаете, одно без другого – это чушь. Радость без печали – это секта халилующих. Это вот те всякие сессанты, что потом культуру собираются, и халилуйя кричат. А печаль без радости – это что же это не было. А вот православный человек должен одно с другим замечать. Радость печали. А что перечить? Радость замечать в жизни Христа. Радость замечать и радость венечить. Это не то, которое надо делать. Вот сначала насчет оттуда. Обратите внимание, православный церковь есть суточный круг богослужения. Утро, вечер, полуночный, 17 часы. Так вот, на литургии нет места для покаянных молитв. Кается за мир. А начинается литургия, это чистое словословие, и лови льется. Хвалить еще на Господа, благословить еще на Господа. И вот это может быть ужас нашей сегодняшней церковной жизни. То, что не дается людям возможность пережить радостное проживание. Потому что именно во время литургии начинается действовать. Это ведь абсурдность. Хор ликует от имени причастников и о причастниках, святая святыня. А сами виновники торжества, причастники, в это время где-то там в подвале закрылись, в угол закрылись, и там вся капец свекается. И только к концу подходит к чаше. Я долго не сам считал, пока принято закрыто. Пока однажды, вот, не произошло следующее событие, когда сценарист там был. И решил, пошел с ним причаститься. Причастие истинное. А главное истинное в одном праве, я вам пишу. А причастие в другом другом, правильно скажем, смело. И вот пока истинное втянулось в акции правильно течение. И когда я уже пошел из истинности, это будет кончается уже под тот концу, в плане. Я понял, как получается, что мы не и идти сразу причащаться, как не правильно стать нехорошо. Я решил остаться спокойным. Вы знаете, совершенно другое переживание. Когда ты на ней причащаешься, но когда ты перед ними перед ним, и уже когда вот сердце было просто петь вместе с Богом, вот эти вот дивные святые радостные слова, совершенно другое переживание. Это пасхальное переживание. Каждый день это пасха. И священник, когда в конце причащается сам, то священник по тарелке читает молитву о Пасху в вере священнической Христе. В любой день недели, в любой день года, для причастника читает Пасху. Закончили. Вот я сказал, у нас пишет учеников богослужения. А есть недавно богослужение. И вот заметьте, Великий пост кончается за неделю до Пасхи. Пятницу предлагаю богослужение. Страстная сестница совершенно особое время. Уже нет коленного кормления. Теперь Тебе Бог специально оговаривает, что в последние поклоны пять тебе глазами суток. Потом на колени стоит только подпрощенница. Уже уходит покаянная молитва, а не на первом месте. И грех сильно мечтается. Почему так? Потому что надо быть пыль, надо его заспокоиться. 40 дней ты смотрел на себя самого и 17 дней. Но теперь он работает. Дело в том, что есть разные формы язычества. По определению апостола Павла, язычник – это тот, кто поклонился твари вместо Творца. Так вот, одна из форм забвения Бога – это когда человек помнит только свои грехи и забывает о Боге. И вот тогда встреча не будет. Апостол Павел утверждает, закон никого не дает до совершенства. То есть исполнение закона человеческого никого не спасает. То есть твои личные поступки, пусть самые хорошие, ты можешь 150 качеств прочитать. И не найти смысла, если бы Господь не пошел в озвучивание. Если бы Господь пришел на землю и не умер за нас, никакие наши подвиги, ни книжные, ни астетические, ничего не поможет. И вот поэтому страстную седмицу мы должны идти с Господом, за Ним следить, от Него глаз не отрывать на страстной седмице. В ней сети уходит в Иерусалим, в ней распинается. И тогда вместе с Христом воевается и с Ним все восстает по страшному учению. Это не просто самоосуждение. Преподобный Саксилин говорит о покаянии так. Покаяние – это требие души перед ногами Бога. И это очень важное состояние. Первичная радость. Именно радость является причиной покаяния. И к радости покаяния не будет. Святитель Григорий 4 столетия, 22-го Василия, говорит, что Григорий не будет. У него есть замечательное толкование на Западе Блаженства. И в частности, вот Западе Блаженства должны быть плачущие и больные потешить. Среди категории выяснили, какой плач. Разве за любой плач будет награда на месте? Нет. Есть человек плач для того, чтобы он человек плачет. За это царство тоже не плачет. Я понимаю, легче все сказать, нет, вот если кто плачет от греха, он будет бежать. Да ничего подобного, в принципе, не будет. А в полном режиме плачущего греха. Это его мало плачет. Святитель Григорий пояснил. Блаженны те, кто плачет о Христе. То есть, люди, которые уже испытали чувство благодати, чувство радости от молитвы, радости от причастия, радости от жизни в Боге, а затем в суете, в грехах потеряли эту радость первого и второго. И вот если человек плачет, говорит, Господи, вернись в мое сердце. Вот на такой плач Господь обязательно ответит. На такое воздухование. И святых отцов есть удивительное выражение. Залог будущего дня. Задаток будущего дня. Обручение будущего дня. Речь идет о том, когда Господь призывает человека к себе служение, Господь дает этому человеку, независимо от проблемы, заслуг. Плюмистый, поминистый, Господь дает этому человеку новое начало. Вот это чувство духовной радости. И когда вот на, попробуй, прикоснись к устам. Что такое Царство Бога? Ради чего надо быть христианином, монахом, священником? Вот умножишь это на миллион и поймешь, что такое Царство Бога, какое я тебя забыл. А пока ты не изменил, почувствуй сердце, что эта радость больше, чем любые мирские радости. Вот это вот называется задаток. И вот покаяние – это попытка вернуться к той радости, которая у него была. Значит, радость, она здесь вечна. Так. Радость вечна и другого. Христианское покаяние – это скорбь о том, что мы растратили те таланты, которые нам дала Господь. Вот у меня в юности был очень запомнившийся язык. Я тогда учился в университете на кафедре, которая носила громкое имя, кафедра научной деятельности. Но я уже учил такой христианин. Естественно, не обвиняю на кафедре. И даже более того, уже будучи крещеным, верующим, я в комитете комсомольной группы отвечал за атеистическую и святодельскую деятельность. Честно вам признаюсь, этот участок работы я заболел. Только три мероприятия я готовил на качество. Концерт группы «Воскресенье» под шашем ПТУ организовал. Провел экскурсию с посадовым гимнастом и студентов в музее Ленинских фондов. И экскурсию для студентов и преподавателей кафедры артистов в зал конописи в Тиховском звере. Так вот в этом зале произошла следующая история. Гид подводит нашу группу к полю. Дивный икона 12 века икона Святого Николая Чудотворца. Показывает на эту икону, говорит, знаете, товарищи, чем эта икона удивительна? Это первая икона в истории Руси, на которой написан греческому святому придал однозначно русские черты лица. Видите, широкие скулы, Святого Николая Чудотворца, светлые глаза, голубые и так далее. А затем поворачивается эта икона, поворачивается к нам лицо, смотрит нас, потом показывает на меня пальцем. Вот у этого юноша в старости точно такой же результат. Штифлиц был на грани работы. Но вы знаете, я сейчас вспоминаю в этом эпизоде, это, конечно, с ужасом и печалью. Потому что каждый раз, когда я подхожу к зеркалу, я смотрю, да, на грудь, что есть тебя лица. И Святого Николая совсем не вот, вот это и есть на самом деле вот, парадигма, вот, образец христианского поколения. То есть помни о том, Господи, каким Господь нас хотел увидеть. Икон, что такое икон, любая икона. Это мечта Бога о человеке. Это то, какими Господь хотел бы нас видеть. Он нас создал по образу своему, светоносным таким. А мы изуродовались. Работа монаха, аскета, подвижного христианства. Это работа, подобная другу ресторана. Игнописец берет заляпанную школу, помутневшую, загрязненную, исчищает свою грязь, чтобы засиял первоклассную красоту, как свет этот изначальный мир. Кстати говоря, на иконе, вот если по-светски говорить, на иконе главная часть – золотой фон. Но это по-светски. Дело в том, что слово «фон» – это слово французское. Иконописцы, конечно, по-французски не разумеют. И поэтому, но у них было же свое слово на обозначение нового. Так вот, у иконописцев это называется стены. Иконы пишутся на стены. Свет первичен по отношению ко всему миру. И также в жизни христианина должен быть. Этот свет радости о радости, он должен быть первичен. Слушайте, кто еще в этом мире имеет право на радость, кроме нас, христиан? Если Бог с нами, кто будет? Мы забываем о Боге. И тогда становимся скучными и грустными. Вот я помню, однажды, когда я крестился, если что, тайно ожидали советские годы, я, конечно же, опасался, что как бы не досадить родителей, если меня уставят, выгонят из университета, они будут ходить. Я поэтому так вот даже выбрал храм подальше от своего дома. Сейчас в этом храме я живу. И каждый раз, когда полтора человека, если полтора часа другой, конечно, меня ругают. Андрюша зачем ты это русский? Так вот, я первые несколько месяцев после крещения стоял в храме и вздрагивал каждый раз, когда хлопал входная дверь. Думал, кто будет знакомый за человек, увидел, сплетни пустит, ну стучи, кошмар. И старался в храме прятаться. Пока не получил два раза в мире. Первый на молитву в конце обычного крещения. Когда свят на молитву, после крещения. И вдруг я двумя ушами, а сердце расслышал, понял, какими на достаток молитвы. Господь просвещение моей спасительной колонны помолся. Господь защититель живота моего от какого-то другой всего все страны. Потом, правда, через какое-то время, на какое-то время они снова вернулись. Я говорю, что там хорошо, гонительно. Я в этом страхе, потому что бабушка, матушка, оказывается, нога с нами сегодняшнего сегодня здесь, советские уполномочия и так далее. Вдруг у меня отчество донесут в университет, то все это хорошее. А батюшка улыбнулся, ты будешь тебе сказать, он мне говорит, знаешь, я в Михаиле служил в Ленинсе, я все преподавал, знаю улицу. Поэтому я могу тебя сказать, на каждой стороне здесь человеческая группа у нас есть. Поэтому ты не переживай, тебе главное лично. Ты стой спокойно, не обращай. Так что если вспомнить о Боге, то не будет Бога бояться человека. Вот не случайно передавали слова одного из русского печатных современных багажников. Вот у них вечера, когда их спрашивали, печатные христиане, как спасти Богами, а как их спасти? Московские станции отвечали так, а ты сказал, что Бог свободен есть. Отдельно ясно, когда мы начнем служить. Встань тоже, потом человек. Теперь еще несколько слов на эту тему. В конце первого столетия был такой муж апостольский, святой верующий. Он написал книгу «Пастырь». Эту книгу святые отцы первых столетий нередко включали в состав Библии. Сейчас Библии к нашему книге нет, но это не об этом, она не осознается, что это вопрос принято. Мы считаем так, пусть это книги не последние фрезы, это первая книга святоотечества, пастор святого Библии. Говорит, в этой книге есть такие библейские слова. Молитва обучаемого человека, да Богу помогает. И потом Исаакий пожалуйста говорит, монах, держу его страсть, узнать, у него всегда печальный лицо. Вот еще слово из священного писания на эту тему. Пророку Исаакию Господь говорит о том, какие кары он наведет на народ Израиля за его неверность. Перечитается болезнь, нашествие врагов. Голод. Самое страшное, что мы будем называться, предсказывать, что будет такой голод, что мы на землю заразим, то матери и детей снижают. И вот после этого следует еще упоминание, то еще одно. Оказывается, самое страшное, худшее, чем удовольствие. Я дам этому народу печальное сердце и иссушенное печальное лицо. Слушайте. Нет, в этом же самом неверности, в конце 20 лет. Почему у нас сегодня, в наших храмах, уставное выражение лица – это глаза глаза права? Не знаете, какая собачка? Это такая собачка с большими, видимо, резкими глазами. Она как-то так следует. Если бы я сидел в глазах колонок, она бы не сидела. Когда я что-то про собаку говорю, вот собаку сразу я думаю. Я про себя знаю, что я вообще не там сам собаку в следующей жизни. У меня цель была стать собакой в следующей жизни, чтобы растерзать эту привычку, которая когда-то выросла на лошадь. Есть такой домашний пес. Я как его слышу, как раз здесь. Так вот, вас там не берем, вы собачки. Вот у меня был высокомар, в принципе, назад. И вы знаете, великий постол незаменимая сестра. Вот вся эта власть, я так смотрю на тебя, а я думаю, а у меня тут были большие грустные человек. Великий постол, я думаю, боже мой, кто кальций, что боже мой, я не она мне не вот, так вот, вот, все, время платит, время сидит, время разница. Почему у нас все время великий постол? Вот знаете, когда идешь по храму, правда, в следующий день, болеет, хор гремит в молитве Господу. Идешь по храму, с пождением, с священником, и смотришь лица прихожан. Вот иногда мне хочется достать видеокамеру, лица прихожан, а потом дать любому светскому психологу эту видеокассету и сказать, с выключенным звуком. Вот видите, вот лица люди, что они делают? Скорбят, у них травма, помогут, Богу, чего он или праздник, вроде бы. Или, скажем, на этот видеоряд наложить звуковую дорожку. Скажем, снять лица наших прихожан на время правильного Рождества Христова, преображение, а звуковую запись наложить при как Милошин, там, с Ивахом Платоном. Где будет больше соответствия? Боюсь, что это в данном случае. Вот эта привычка все время стилизовать себя, то, как я на что-то обновить. Это и привычка. Еретик – это тот, кто часть выдается целым. Вот бывают вещи догматические. Скажем, а реально говорят, Христос это человек. Правда, Христос это человек. Но Христос это больше, чем человек. Это человек плюс Бог. Вот бывают вещи психологические. Когда покаяние оказывается печаль без радости. Это психологическое действие. Духовная жизнь, болячка, которая имеет тяжелейшие последствия для всей церкви в целом. Потому что той, этой своей стилизованной врачительной мощью мы отталкиваем людей. В том числе самых дорогих для нас. отношения. Скорее всего, среди вас мало счастливцев, у которых вся семья, вся родятся в полном. И это означает, что в сердце каждого из нас живет какой-то боль. А как же нам, наших родных людей, привлечь их в нашу жизнь? Я знаю эту рецепт. Надо пробуждать от наших неверующих родных чувство зависти. Пусть не завидуют. Завидуют наши веры. Наши переживания, наши веры. Вот что мы делаем. Вопрос в наших переживаниях, наши веры. Представляете себе, когда бабушка, утречком воскресенье, слетала в храм, причастилась, вернулась, вся били, радость, сияющая, с пасхальными глазами. А в это время, в первом часу, внучок вытаскивает себя из постели, внучок ворота. У него хмурый грудь. Это не важно, за кем солнце или у него после тяжелой трудовой дискотечной ночи все равно хмурый. И вот он, не приходя в сознание, на автопилоте по стенке пробирается в ванну. А вот время бабушка не приходит. И вот важно, чтобы внук покосился в свою бабушку и сказал бы ему: «Блин, старая девушка, чем ты покупаешься? Куда ты по утрам пытаешь такая радость? Дай собачку таблетку, как это тебя вообще будет». Вот если у нас будет радость, свидетельство о нашей вере, что нам хорошо с этим Богом, нам хорошо с тем этим православием, то и люди будут ждать ставиться. А если они видят, что мы приходим из храма с полным горлом злом, сплетен, осуждением, тревог, страх, ну кто же еще к вам захочет присоединиться, находясь для вами не будет. Так что я считаю необходимым проповедовать полную контрреволюцию. Революция у нас уже произошла. Вот эта радость и переживание веры на лет 90-х годов потеряли. А я проповедую контрреволюцию. Вернуться к серафимовскому православию. Помните, да, что понимаете, что я думаю? Потом Серафим сначала всех, потом вернулся. Раз, Христос. Вы знаете, я сам убедился в чудодейственности этих слов. Вот недавно дело было в Саратове, в Тихотове. Подходит на улицу, останавливает меня женщина. Ну, как вам сказать? Ну, замыванная, что называется. Вся черная, глаза тоскливые. В общем, знаете, для таких людей у меня есть такое выражение. Необратимо высокобойный человек в диагноз. И вот подходит такой совершенно напрочь неуличивый человек, да? Ваш благословение так. Когда меня такой информация что-то спрашивается, выражение глаз, я честно говоря, меня не в августе несколько лет не подошла ко мне женщина, журналистка местной материальной газеты. Значит, первый вопрос я звучал. Отец Андрей, какой вопрос благословите вам задать первым? Я таких вещей не прощу. Я плохой христианин, злой человек. Я тогда пригаюсь по себе. Если это не встретится, мы тут не получаем нашу данную. Хорошо, что мне не получится. Я бы на вашем месте вопрос задаю вот так. Отец Андрей, когда вы прилетели к нам на Сахалин год назад, в прошлом году, то в одни вашего приезда к нам у нас был убит генерал Гарри. Да вы видите, нам сейчас ваш прилет совпал со смертью губернатора Фархиддина. Скажите, отец Андрей, что знает ваш мозг от вашего третьего языка? Бедный журналист раздражал, ручку привезли, выдал, а там лежала сейчас. Так вот, вот такой же тип женщины подходит ко мне в Саратове. Отец, батюшка, благословите меня, съездить в монастырь, отрасти своего сына на чушь. Мальчик или средний мальчишник? Какая чистота? Ну, вроде бы. Может, что, убавится? При чтении Евангелия Байкова? А в чем он бесновался? Ну, у меня не случилось. Ну, милый, значит, что нормальный мужик растет. Понятное дело, что мама если еще не работа не показала, если мальчик. Ладно, понимаю, что это не обойдение случай. Мальчик защищается. Главное, если мальчик
Саша,
что это? Поистине, пожалуйста. Все, маска с лица рассыпалась, сияющий глаз, и все нормально. Но это вообще часть серьезнейшей проблемы церковной головы. В частности, как мальчик воспитывает мужчину. Видите, в чем что-то? Церковного предания можно черпать множество полезных, замечательных советов. Правда, в святоотеческом предании, в церковной истории, вы ничего не найдете на тему недобытого. Во-первых, потому что святые отцы монахи, бездетные. А во-вторых, потому что античная и средневековая культура вообще не интересовалась церковью. Ребенок для античной литературы – это просто недорослый мозг, не более того. Возрастная психология – это открытие 20 века. Не случайно в Евангелии нет рассказа даже о детстве Христа. Это не потому, что это секрет, он в это время якобы в Индию ходил учиться. А просто вообще-то не интересовало никого детского человека. Возьмите Плутарха, его сравнительное жизнеописание. Там нет описания детства его героя. И должны ли противостоять? Революция произошла. Это слова Христа. Если не будете ходить, не войдете в Царство Небесное. Но ведь Христос же сравнивается, выкопывается с заквасом. Дрожжи, когда бросаются в тесто, тесто не сразу будет так попало. Проходят часы, а порой века, пока евангельское закваска преобразит собой какую-то часть человеческой жизни. Скажем, православная икона, вот кто медик мы ее знали, появилась только в X веке. Язык православной иконы, то есть сами иконы, но они писались как светские картины. А вот особо благодатный язык иконы только в 10 веке появился. И вот христианская педагогика, ее надо создавать сейчас. И средний веков ее нельзя взять. Домострой, давайте вспомним, 16 век, энциклопедия русской жизни. Там прямо говорится, когда отец играет с детьми, он не должен им улыбаться, чтобы не потерять свой авторитет. Фикаумен, это византийский домострой 11 века. Держи своих дочерей, как узницы темницы, чтобы они не преподнесли тебе сюрприз. Поэтому сегодня каждый православный педагог должен быть творцом. Надо брать духовные советы своих отцов, их этики, их видение человека, смысл жизни человека. И совмещать это с педагогикой светской, с созданием светской возрастной психологии, с наработкой методической, которые в 19-20 веках были созданы. Готовых ответов такого учебника нет. Каждому педагогу приходится делать это на свой проповедь. И отдельные проблемы. Чтобы было понятно, в чем противоречие здесь. Традиционно, скажем, советы даже святых отцов и возрастной психологии, психологии. У святых отцов постоянно идет совет, ни с кем себя не сравнивать. Делать сравнение, не сравнивать себя с тем. Не искать площадь, не искать награду, не искать похвалу. Но при такой наверное, нельзя. Пока не мальчик, а не мальчик. Мальчишеское воспитание требует любых конкуренции. Кто быстрее бежит, кто лучше рисует, кто быстрее орет. Поэтому воспитывать ребенка вне системы поощрения, не, если кушать ребенка желание хорошего оценки, желание похвалы, оно есть, и каждый хочет другое слово слышать. Но если только где-то заключилось, я думаю, ничего хорошего не получится. И уж особенно касается воспитания мальчика. Вот когда я устраивался лет 6 назад, или лет 6 назад, переходил я на работу в Свято-Тихоновский богословский институт. Я спросил проректора этого института. Говорю, скажите, как устроен семинарист? Я знаю. А у вас в институте учатся девушки. Вот как устроена девушка, изучающая богословие? Ну, так не понятно, скажите, приведите меня, да? И проректор говорит, ну, видите ли эти сомнения? Как известно, лексикон Эллочки Гаевой состоял из 12 слов. Наша барышня обходится четырьмя. Смирение, слушание, послушание, слушание. Вот на этом лексиконе мальчишка уж точно не расстраивает. И вот отсюда упало на право. Так из мальчика мужика просто. Вы знаете, у меня интереснейший случай был в декабре, в том же самом Саратове. У него Воронежный после приятного собрания подходит ко мне один бородач, ну, явно послушник или тройник какого-то известного монастыря. Подходит и сурово так говорит: отец Андрей, братья в нашем монастыре не одобряют ваших слов. Я говорю: нет, не видно, я понимаю, что кстати этого вопроса пошел ни разу. А говорю: что именно братья вашего монастыря здесь не понравится? Ну как же они, Бог музыка отстанет. Не тоже ничего. Вот Константин Кинчев, группа АПС, какой там стал? Говорит: ну да, действительно, стихи у Кинчева правильные, православные. Но музыка снова в Кирске становится. Я тогда опять спрашиваю: что именно в этой музыке становится? Говорит: ну как же, жесткая музыка, агрессивная, рок, удар, ударники, барабаны. Я говорю: а ты считаешь, что такая музыка вообще не совместима с православием? Да, конечно, это вообще с православием не совместима. И тогда я задаю простой проверочный вопрос. А скажи, пожалуйста, а полки Суворова, наш кур из Маина, под какую музыку шли? В Ополе Березин стоял, что ли? Военная, маршевая, боевая музыка всегда, во все века была жесткой, агрессивной, ударной программой. Вот и был Кинчев, делает то, чего вы в вашем монастыре сознание раскрыли, сделать не сумели. Он воспитывает воинов, если вы. И вот однажды, у меня был любимый случай, я был на концерте Кинчева, и он пел песню. В этой песне был такой припев: свет звезды будет подорога, на душе покой и тихую грусть. И спокон веков граничит с Богом моя светлая Русь. Это припев, замечательная песня. А затем он два раза пропел припев, а в третий раз первые две строчки пропел, а затем замолчал толпой вождя. И зал начал скандировать. И так он был увидеть, 2000 мальчишек стояли и скандировали: «Моя светлая Русь! Моя светлая Русь!» Я потом Кинчеву вспомнился после концерта Лев Константин. Вот такой фашизм нам нужен. Так что это некое чудо Божие, что, знаете, как Господь часто церкви дает то, что он сам создать не может. Скажем, в начале 90-х годов катастрофически была нехватка у нас священия, особенно образованных священников. Люди требовали открытия 1000 храмов, семинарии не справлялись. Господь знает, что сделал? Господь направил в церковь сотни и тысячи молодых людей из университета. Большое количество людей священников, которые получили светское университетское образование 80-х годов, и оттуда пришли к людям. И сегодня, посмотрите, все эти проповедники, которые активно занимаются миссионерством, чье слово что-то значит в жизни церкви, они все имеют, кроме 17-го университетского образования. За исключением, может быть, Алексея Ильича Осипова и Михаила. А все остальные, будь то отец Артемий Владимир, или отец Дмитрий Смирнов, отец Максим Владимир, это люди, которые прошли через Христос, университетский школ. И вот сейчас стал вопрос, как же нам молодым людям обратиться. И тут Господь обращает к нашей вере, к умиру молодежи, те же самые полностью Юрия Шкучука, Вячеслава Буковского, Константин Ильич. Вот надо увидеть примеры Божьего дара, а не просто сплетничать из зубы. Но главное, мне бы хотелось пробудить вас из радости к любящему и радостному проживанию вашей собственной, нашего часа. В частности, вот скоро начнется конкурс. Время радости. Так как иные считают после тревоги. Книга, которую будет служба вести, там будет сказано: без православные люди, вы же знаете, первое воскресенье поста полностью чему посвящено. Рождество православия — это торжество почитания святых. Так вот у меня просьба. Я сейчас задам вам такой вопрос, очень корыстный. Учите ваш калькулятор, компьютер, настройтесь на рыночный рынок. Ну-ка, подсчитайте вдруг на себя. Придете вы на Божий суд. На суде, при встрече с Богом, вы с кем хотите подсказаться? Чтобы Бог был вашим судьей? Или чтобы Бог считал себя вашим должником? С кем вы будете встретиться? Бог может стать нашим должником? Запросто. Это я просто сказал Господу Христа, я ничего своего не думаю. Слово Христа забыли, что вы сделали одному из братьев ваших нищих, вы не сделали. Или милуя нищих, взаим дает Богу. Помните, тот, кто помогает нищим, одалживает своим Богом. Кстати, вы знаете, я об этом убеждался не один раз. Вот у меня было замечательное встречать года 3 назад. Иду домой в Москву, прохожу дорогу мимо рыночка на Белорусске. И смотрю, у входа в рынок стоит женщина, коляска с больняшкой. Ну, больняшка всегда больше 50 минут, а здесь маленький, по полгодик. И она стоит у рынка, одета в белье. Она ничего не просит. Очевидно, там муж пошел с продуктами, она малыша и ясно стала упадать. Я прошел мимо, сердце кольнуло, думаю, как там, малыша, я не знаю, как двоих поднимать сразу очень тяжело. А храмик раз день зарплата. Надо пытаться уже помочь. Возвращаюсь назад, начинаю с этой женщиной беседовать. Ну, думаю, дать по 10 рублей цифры. На малыша и взрослый. Там дай бог 10 рублей. Там, на каждом месте. Никакой пропаганды, ничего не призывал бы людей, или еще что-то. Да лучше. Только запомнил, что одного из малышей Олег его взял. Что он будет? Вечером звонит мне домой. Совершенно неизвестный человек. Называется Олег. Говорит, отец Андрей, вы знаете, я вот давно служу за вашими лекциями, книги и так далее. Вы знаете, давно хотел чем-нибудь вам помочь. Вот скажите, я работаю в представительстве компании «Филипс». Тут такая техника, вам нужна привезли. Не 4000 долларов, видеокамеры, компьютеры, там и так далее. То есть я теперь знаю курс рубля банковского. У нас за 1 доллар 29,30 рублей, за 1 доллар, а урока на доллар, за каждый рубль платный нищий, или бедный, или летающийся, 2,30 долларов. Вот такой метод был. Милый и нищий за 5 рублей. Если мы хотим, чтобы Бог стал нашим защитником, адвокатом на страшном суде, надо Бога здесь защищать. То есть поведут меня перед ним, потому что я тебе веду от самого места. Как мы можем защитить Христа здесь на земле? Например, выучите 5 цитат из Библии в защиту икона Христа. Но цепляются по многому за сектанты. Так не убегайте от этого. А спокойно ответите цитатами. Если вы при этом хоть в одном из них последние сомнения хотите, это же такая награда на этом царстве. Или скажем, выучите, возьмите учебник догматики, выучите основные места Библии, свидетельствующие о божественном достоинстве Христа. Вы же знаете, свидетели Иеговы, которые чаще всего пристают к нам на улице, отрицают божественность Христа. А вы выучите, ну есть как на отвечать. Если вы будете знать наизусть эти несколько раз из Библии, в любом случае будет для вас и не прямая, и прямая и вот будут те отдаленные пошлицы. То есть поведут меня перед ними, ну и ясно является на наизусть. В конце концов, сделайте так студенты делают. Перед экзаменом они выписывают на бумажках. И это там формулы, сложные слова иностранные и приклеивают по стенкам все свои комнаты вообще. И ходят на каждом шагу натыкаются на эти слова, формулы и запоминают. Так так и там, в крайнем случае, обклеить всю свою квартиру, цитатами, нужными из Библии, чтобы они от зубов нас отскакивали. Вы знаете, что баптисты по нас говорят? Что православные Евангелие целуют, но не читают. Правда? Давайте дадим вам ответ. Не на словах, а на деле. Выучим ключевые слова Евангелия с помощью которых можно защитить те участки нашей веры, на которые сектанты нападают. И тогда и Господь станет нашим защитником. Вот позвольте мне на этом свой монолог завершить. Теперь я ваше распоряжение. Дискуссия, ответ на вопрос.
Вопрос о направлении. Просьба такая, кто желает еще задать какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите лучше на бумаге. А если говорить устно, то говорите ясно, коротко, что случилось.
Отсюда опасно современный атеистанизм. Что означает ваше считание закладом на рост?
Ничего не означает.
Вот это моя любимая лекция. Где уже 15? Так ли? Кто такие староверы? Чем отличаются от православных христиан? Староверы не правы в своей отделенности от православной церкви. То, во что они верят, все хорошо в православии. Их обряды замечательные. И нет никаких претензий. Но нельзя делиться. Представляете, Господь призовет нас на Божий суд. И Господь скажет, нам остановили. Я молился на вас в минуту молитвы. В Гефсиманском саду я молился, хочет, да будут они едины, я уже и мы с тобой едины. Почему мы не сохранили единство в просьбе Господа? Островеры скажут, ну Господи, ты же понимаешь, они же два, мы же два раза тебе поем аллилуйя, а эти никоняне три раза тебе поем. Ну как мы можем быть вместе с ним? То есть, ну, есть вещи, из-за которых нельзя христианам делиться с ними сон. Вот этот вот раскол означает неумение видеть, где главное в жизни церкви, где церковь, а где это служебное место. Можно ли староверов открывать православную храму? Все как понимаю, да. Потому что крещение их мы признаем, как крещенные люди. Так мне кажется, я думаю. Кто может остановить на телевидении массовое расстояние детей и молодежи? Есть ли в стране здравые умы? Конечно, в стране здравые умы есть. Вопрос только в том, каковы возможности влияния этих здравых умов. Скажем, это одно из самых удивительных происшествий, которые случились в нашем стране в 90-е годы. Государственное телевидение стало независимым от государства. Сколько патриарх Алексей договаривался с президентом Ельцином, с премьер-министром о том, что да, должна быть православная постоянная передача международного телеканала. Телевизионщики президента Ельцина. Вот сейчас я надеюсь, что те скандальные события, которые были связаны с первым поводом президента Путина, скандал с производством, гусинцем, колокольцем, я надеюсь, что это не случайные вещи, а это целенаправленная политика президента, направленная на то, чтобы вернуть под государственный контроль и на распоряжение ресурсами России, нефти, газа, и в частности контроль над телевидением, федеральным, общенациональным. Может быть, в этом случае чего-то можно будет изменить, остановить те программы телевизионные, на которые сегодня идет с массовой расстрелы. В настоящих выборах хочу голосовать за Глазьева. Боюсь ошибиться, кто он на самом деле. Я Глазьева знаю уже не знаю. Пока у меня нет вопросов, пожалуйста. Он сопредседатель Союза православных граждан России. Уже 8 лет. Напомню, что он был министром политической ведомости. Начальник министра, как правительственный формат. Но после расстрела парламента Он пробовался в единственный из этих мест, который сам организовал, который нам пройдет, который нам пройдет. Нужно спокойно рассудить у человека. Православный. Отличие православного человека от псевдоправославного. Не нарочитость. Знаете, я терпеть не могу политика, которая перед выборами начинает фотографироваться на фоне храма. Который входит в храм только под конвоем телевера. Все нас не да, понимают, я сочувствую. Который любит говорить от тема о том, что вы знаете, да мы со святейшим патриархом. И знаете, патриарх мне говорит, ну мой друг Сергей, что-то думает. Вот ничего такого, а я же не слышу. И для меня это знак того, что ну, действительно Сергей был православный. У меня сложилось мнение, что Россия уничтожается самоправом, а немощный президент не обращает на это внимание. Президент у нас действительно немощный, но это я думаю, что мы не должны быть. Дело в том, что предыдущий президент оставил своего наследника общество, в котором реальные величины власти над обществом были подняты уже на государство и переданы так называемые олигархи с двойными паспортами. Российских израильцев по большей части. И вот поэтому вновь и без революции Россия исчерпала свою революцию. Вновь вернуть государство в контроль даже над экономикой страны. Текст, идеология, это уже очень непросто, и мне кажется, что действующий президент этот курс все-таки проводит. Аккуратно, постепенно, не революционно, по крайней мере, за одну вещь можно идти на уже благодарен. Это за то, что возвращено право гражданства слову патриотизм. И Ельцин, не помните, это же было ругательство. Что патриот, если кто-то патриот, просто подлец. Сейчас, слава Богу, уже так не считается массовым сознанием. Это уже дальше будет. Позволю себе не согласиться. Именно смиренная женщина будет мудро стоять на защиту вас. Зачастую слабым мужчинам. Я же совсем не начал, что были две точки в центре вас. О чем все такое? Как вы относитесь к газете «Своя за книгу»? Не знаю. Позволю, почему не знаю. Будет ли возобновлено вещание радиостанции «Радио»? В Москве радиостанция вещает, я думаю, что это региональная проблема, а именно, есть ли возможность оплачивать трансляцию радио, но без этого радио, это проблема, которая от Москвы не зависит, надо здесь искать возможность оплаты сигнала. Кого сейчас отношение к гуманизму от нашей церкви? Это отношение нужно вполне официально, в документе архиерейского собора 2000 года, основные принципы отношения к экуменизму, и эти принципы вполне православные. Не случайно, что именно после этого собора Русская Зарубежная Церковь и сочла возможность начать движение с московских приятелей. Подробнее у меня вот здесь книжечка из феминизма, там, об этом есть. Почему есть факты со служением исповедниками? Нет таких фактов. Есть другое. Есть политика, провоцирующая расцвет православной церкви. Идущие под прогулку нашей церкви. Для этого проводится черный пиар, например. ЦРУ. Тайно изнасилует греческих страстей. Того же проводит Кириакса. А те, в свою очередь, раздают кассеты, фильмы с обличением экуменизма. И наверняка до вас эти кассеты тоже проходили. На этих кассетах показываются страшные сертификаты. Со служением православных епископов, со всякими жуткими ретиками, шаманами, язычниками и так далее. Понятно, в православном сердце рождается чувство. Вы знаете, я все-таки не семинарист. Я как бы не первый год в церкви, то, что здесь видел, это не нужно. И поэтому я могу сказать, что это очень грязная касса. В них наглая ложь. Например, худшая ложь, что по правилам, скажем. Показывается признак какого-то мерзкого гуманического сборища. И там шаман, буддист, колдун, и сидит какой-то православный И идет, показывает этот видеоряд, и идет при этом голос комментарий. Вот видите, до чего шел Всемирный Совет Церквей, в котором участвует Московский Патриархия. Видите, они уже с шаманами и язычниками вместе заседают, вместе молятся. Но если вы сделаете стоп-кадр и внимательно всмотритесь в этот кадр, то вы увидите на заднем плане висит название этого мероприятия. Называется, оказывается, Организация Объединенных Религий. Это не Всемирный Совет Церкви. Это совсем другая контора, а митрополит, который там сидит, это ряженый из Богородичного центра, сектант. Но об этом не говорится. Показывает сектант, утверждает, что это московский патриарх. Или, скажем, показывается кадр патриарх Константинопольский, Вселенский Варфоломей, вместе с Римским Папой, в алтаре. Идет католическое место в Турции. Комментарии патриарх Варфоломей уже служит в Турции вместе с Римским Папом. Вот уже предел, уния, позорище. Это опять хорошо. Если внимательно, опять же, думающим, чем посмотреть на эту видеокассету, будет видно следующее. Первый патриарх Варфоломей в мантии. Для церковного человека это уже много значит. Он не в Саккосе, не в Амофоре, в мантии. Значит, он не служит. Это не другие поклонники. То есть папа действительно служит. Но Варфоломей в мантии. Значит, это Варфоломей не служит. Дальше. Тем не менее, об этом действительно громко газетчики начали писать, об этом вообще светские средства массовой информации. Это было году 97. И я тогда пообщался с Данией, где это происходило, и попросил найти мне видеокассету с полной записью этой службы. Тогда все стало на своем месте. Да, это были люди, которые служили в Римском. Патриарх Варфоломей. Он был в алтаре. И вместе с папой что-то там сидит, написал какие-то молитвы, прислал деканов, что-то в Евангелии. До начала литургии Гербера, до Херувимской крести. То есть пока шел как бы обычный молебен на литургии. Когда литургия была шла, это еще не вполне литургия, это еще метательство. А вот как только началась таинство совершительная часть, патриарх снял себя мантию, вышел из алтаря и просто сел в храме. И не причащался и ничего. То есть совместного причастия не было. Это был обычный экуменический молебен, но не, то есть само что само все может быть плохо, но все-таки экуменический молебен и экуменические другие это не одно и то же. Там не было бы такого совместного противостояния. А фильм об этом опять закончил. Или третий, скажем, сюжет из этого фильма. Показывается на местной сцене, когда шаманы вместе с кем-то с пасторами скачут какие-то столбов. И комментарии о том, что это съезд Всемирного Совета Церквей в Камбере, в Австралии. Это год, по-моему, 82-84. И тут же показывается затем следующий кадр. Вот митрополит Кирилл, который участвовал в этом сборище. Да, правда, был такой съезд. Правда, митрополит Кирилл в нем участвовал. Правда, что там действительно была эта безобразная сцена с шаманом. Неправда, что митрополит Кирилл участвовал в сцене с шаманом. А именно, там произошло следующее. Организаторы этого всего решили. Знаете, такой занятный стиль современного европейского мужчины. Они решили, мы, христиане, слишком часто неуважительно, насильственно относились к местным национальным культурам, когда приходили в чужие страны. И поэтому нам хотелось бы сейчас сделать жест уважения к культуре народов Австралии, аборигенов Крыма. И поэтому решили позвать их на этот миссионер, на этот съезд Всемирного Совета Церкви, чтобы они ну, показали свой путь. Танцы, песни, парады. И вот перед дворцом, спортивным дворцом, стадионом, в котором проходило заседание съезда, перед ним эти вот шаманы, аборигены, что-то с них писали. Но Господь здесь сохранил православие, потому что православный делегация жила в такой гостинице, с которой на этот стадион удобнее было входить через задний вход, не через парад. И поэтому тоже Кирилл потом рассказывал, когда мы туда вошли, вдруг заметили люди, возбужденные такие, участники света. Мы говорим, а что такое? Ну как же мы там видели? Второй уже там вход, а что видели? Ну как же там вот аборигены, пляж, вот там шаманы? Мы в недоумении вышли специально посмотреть. После этого все православные, и греки в том числе, и сербы, все православные участники собрались в комитете и поставили ультиматум. Есть ли такое возможность? будет продолжаться впредь. Мы все православные церкви прекращаем всякое сотрудничество со Всемирным Советом Церкви. И заметьте, с той поры прошло уже 20 лет. Ничего такого не повторяется. Так что надо знать полностью эту историю, а не только ее кусочек. Насчет фактов скажу несколько. Можно ли подростку 15 лет показывать фильм о Чечне, где русские солдаты окружают пули? Это сеет лучших страхами. Значит, нормальный подросток. То есть нормального подростка должно быть желание после этого взять на помехи, а не уйти от службы в армии. Небольшая проблема. Чеченин Дмитрий Ростовский, книга, которую знают все, почти остальные, Ростовский. И вот был один эпизод, что я не рассказывал. Он пишет житие, сейчас не вспомню, если не подскажешь, какого-то мученика он пишет житие, и этот мученик сам является его мучью и говорит, ты неправильно попытался. И дальше начинает показывать другие свои раны, а копьем мне пронзили здесь, а потом меня подожгли здесь, и так далее, о которых что-то Дмитрий не знал, и вот было написано. И там очень подробно, где какие раны, и так далее. То есть, что это означает? Что в церковной традиции нет такого обязательного стеснения спрятать от людей и от детей какие-то подобные сострадания. Тяжелого вспомнить. Кстати, при особенности русской православной традиции, то, что у нас не закрывают лица мертвых, лица покойных. Вот нигде в Европе такого нет. Там как раз поэтому часто европейцы испытывают шок, впервые зайдя в русский храм. Потому что многие люди прожили десятилетия и ни разу не видели лицо мертвого человека. Красивый дом, красивый пелена, красивый портрет рядом стоит. Они со смертью не чувствуют. Можно ли принимать налоговые деньги? Мы не раз читали, что подготовка к печати. Подготовка к принятию печати Отечества является любой нашей жизни. То есть, понимаете, когда говорят, что налоговая игра – это первый шаг на пути к печати, я говорю, ну что вы из себя хотите? Девственность скорбите. Тоже первый шаг. Первый раз замуж. Любой налоговый шаг. Маленький, большой. Если же говорить с точки зрения социологической, политической, и бояться контроля государства над своей жизнью, то налоговый номер тоже не будет шагом. Любая перепись, прописка, паспорта, это тоже шаги на пути в общий мировой ведущий концлагерь. Поэтому здесь просто надо уметь различать две вещи. Надо уметь видеть социальную, политическую угрозу этой нумерации людей, она не со мной. Надо уметь пояснять светским людям, что такая опасность есть. Опасность секретарного послания. Но не путайте этот социальный срез с духовным уровнем. Дело в том, что христианин не обязан уходить от слежки. Если кто-то следит за мной, это грех того, кто следит. Но не мой. Отец Иосиф, скажите, вам приходилось такие пасторские вопросы решать? На исповеди вам люди в советские годы каялись, и вы требовали такого покаяния? Батюшка совершил, по дороге в храм не ушел от пасторского хвоста.
Вот какой вопрос, вам такого не задавали. А? Вот какие вопросы, а? А я уже забыл, что период такой был. Снимает. Брат.
Да. Христианин не обязан бороться за свои гражданские права. То есть церковь к этому не призывала. Записывать свои диссиденты, начинать борьбу с советской властью, с Церковь не боролась против крепостного права. Церковь не боролась за обиду рабства. Может, это плохо, но тем не менее это факт церковности. Даже в 1860 году, оставался один год до отмены рабства в России, святой Игнатий Мученик писал статью в защиту рабовладения, в защиту крепостного права. Ваш прошлый приезд был в Кузнецк, совпал с премьерой в нашем городе фильма «Матрица 3». И с встречу с студентами мы начали сразу за такое время. Сегодня у нас премьера «Властелин колец». Поговорим о ходе. Ну, вы знаете, где-то год назад на рождественских чтениях в Москве была секция антисектантская. И в программе этой секции был мой доклад о Толкине, «Властелине колец», о книжном движении. И пришли ребята, которые увлекаются этим движением, этой книгой. Я знал, что они в зале. И поэтому, когда аплодировали мой доклад на эту тему, я вышел и сказал. Так, скажите, я обращаюсь к оркинистам. Среди вас орки есть? Нет. Тролли есть? Нет. Гоблины есть? Нет. Ну хорошо, значит, нам орки ничего не нужно. Да, сегодня, надеюсь, посмотрите, вы смотрите «Властелин колец». Вообще-то интереснее, чем пример поражения законной мысли. И моего личного поражения, и моей личной вины. Толкин христианин. Причем не просто христианин, католик. Это очень важно. В Англии, чтобы быть католиком, надо быть мужественным человеком. В Англии стал протестантом. Католичка была его мать. И он убил свою мать, хранить. «Властелин колец» он писал в миссионерской церкви. В частности, он писал главный возник своему сыну, который собрался на Алтаре. Будет проговорен. Вот видная вещь. Книга написана христианами. Написана в миссионерской христианской церкви. В России претерпела интереснейшую историю. Она попала в руки к советским гвардам. Понимаете, английский читатель читает эту книгу. Он всегда помнит Библию, он в школе ходит. И поэтому он может узнать те, какие намеки на библейские сюжеты. А наши советские читатели, они же Библии не знали, ребятишки наши. И поэтому они оказались не в состоянии увидеть духовную глубину этой книги. И в результате толкинистское движение в России стало языческим, антихристианским. Но дети не виноваты в том, что они Библии не знали. Это скорее моя вина, потому что у меня эта книга «Властелин колец» 10 лет лежала дома, а я все не находил времени ее прочитать. Вот, к счастью, год назад в Петербурге вышло новое издание «Властелин колец», издательство «Ампа», и там 200 страниц богословских комментариев к этой книге. Что самое ценное, значительная часть этих комментариев – комментарии самого Толкина. Из его писем, дневников, интервью. И он сам показывал, где какие богословские такие намеки, библейские аллюзии в его книге. Вот, например, чтобы было понятно, конечно, эти комментарии нужны. Скажем, в этой книге никто не молится. Нет храма, нет молитвы. Даже в самые страшные минуты Фрода, главный герой, главный, не молится. Вот можно, конечно, сказать, какой ужас опыт. А Толкин поясняет, почему его книги никогда не молятся. Вы понимаете? Я пробую описать мир, в котором Господь еще не открыл себя. Потому что мир, в котором Господь себя открыл, это уже мир Библии. Я не хочу переписывать Библию. Меня нет. А я просто предполагаю, вот какой мог быть мир вот до Божественного Откровения. И вот, понимаете, поскольку Господь этим существам, этим людям еще не открылся, они истинного Бога знать не могут. Но значит, если они будут молиться, то не истинному Богу, значит, они будут язычниками. А я этих персонажей люблю. Я не хочу, чтобы они у меня были такими грешниками, чтобы они сами были язычниками. И поэтому они мне просто не понравились. То есть у него такое руководство. То есть очень простой разум. Что лучше голодать, чем физически гораздо лучше. Безопаснее быть атеистом, чем языческим религиозным активистом, культистом. Понятно на записке, кто-то говорит, что русская вера – это мед православия, все физически. Что здесь комментировать? Сейчас русская вера от язычества даже сот не осталось. Именно русская версия православия – самая антиязычная. Это видно хотя бы потому, что у нас даже не осталось русских имен. Все наши имена греческого, библейского. В общем, от язычества. Извините, у болгара все гораздо больше осталось. Даже у него. Мне зависит.
Так же все помнишь. А понять вполне нашего государства.
служение, уклад, но пошло как любовь. Как любовь имеет право. Поэтому в любом случае, первое условие – это любить церковную жизнь. А дальше, пожалуйста, вполне можно обсуждать возможные перемены на кухне, церковные школы, еще где-то. Проблема, тема языка не регулирована в нашей церкви. Нет ни одного канона перед Патчем Богом, который предписывал молиться только на церковно-славянском языке и нельзя молиться на русском. Наша русская православная церковь совершает и другие, не десятки языков, татарском, чувашском, якутском, немецком, французском, японском языке, финском. Чем татарский язык лучше? Но моя мечта есть такая. Я считаю, что в городах, подобных, скажем, вашим, то есть в городах, где есть десяток храмов, со временем, я думаю, могут быть один из храмов со службой на русском языке. Такой храм Шлюз. То есть в него приходили люди, которые бы делали первые шаги в церкви. А батюшка сказал: вы походили ко мне 3 недели, месяц, вы научились молиться, поняли, о чем мы молимся, как. А теперь, дорогие, я прошу вас, уйдите. Уйдите, идите в нормальный православный храм, с монастыри, с церковно-славянской республики. А сюда зайдите тех, кто говорит, что ему ничего не понадобится. И очень важно, чтобы он сам батюшка в этом храме служил, чтобы он сам тяготился. То есть своим церковно-славянским языком. Потому что любой нормальный священник любит церковно-славянский язык. И это нормально, это хорошо. Это важно, чтобы этот священник не начал превозноситься над другим. Как это произошло со всем Георгием Пучковым в Москве. Из-за чего, по сути, его приход всех превратился.
Что же такое есть?
Вы должны задуматься всерьез. Не просто там колечко напять, уши приклеить и носиться по городу. Вы должны задуматься, кто такой Толкин, почему Морта был крестьянин, а вы нет. Теперь позвольте, я скажу, с чем я к вам приехал в материальном смысле. Теперь вот. С концертным кинчем. Здесь есть эпизод, когда мальчишки начинают скандировать «Моя светлая Русь». Эта пластинка нужна педагогу. Это не пластинка, которую православный человек должен для себя получить. Себя мы можем кормить другим вещи. А вот для ребятишек, которые рядом с нами, и которым вроде можно что-то в православии напилить, понятно, нет. Вот для этого, это нужно попасть в православие. Богословское объяснение этих вопросов, не то, что богословское, это пасторство, вот в этой моей книжке церковь. Это вообще интересная книжка. Значит, первое, вот здесь много разных тем. Первое, церковь и наука. Учитывая, что молодежь в основном студенчество у нас, значит, надо об этом говорить. Церковь и наука. В этой главе церковь и наука несколько страниц, это добрые слова в защиту инквизиции. Это очень важно, потому что здесь атеистическая пропаганда масонская обработала вот столько выше головы. Надо уметь это взять грязную воду провинции. Сейчас я все рассказываю, развиваю мысли, связанные с тем, что там Джордано Бруно, там, по-первых, есть несколько страничек пути. Вторая тема – это книги «Церковь в компьютере». Третья тема – клонирование. Затем, скажем, идет тема, да, отдельная статья, «День святого Валентина». Я четко вам скажу, я исповедую принцип агрессивного миссионерства, что плохо лежит, должно быть наше. День святого Валентина лежит плохо, бесхозно. Берем. Если дети начали праздновать праздник, названный, непонятно почему, честь святого. Но святой это наш. Вы знаете, где мощь святого Валентина? В храме Христа Спасителя. Святой Валентин это храм, скачая память 14 февраля. Он вместо чтения итальянского святого, он пострадал еще по Святому Петру. В третьей неделе. Поэтому он древний святой настоящий. И он недавно, патриарх, принял его мощь, частицу мощи через неизбежный храм, спасительный мастер, поставить вообще. То есть моя идея такова. Давайте не будем изменяться по поводу дня 14 февраля. Скажем, приходите к нам в храм. У нас будет день молитвы о умножении любви. Раз вы считаете, что я не люблю, давайте помолимся Господу о нашей любви. А то, что Господь нам любовь послал. Попробуйте, батюшка скажет. Смотрите, влюбленность и секс на одно. Похоть и любовь совсем на одно. И любить это значит давать, а не подменять, не подминать и не пользоваться. И если ты хочешь, чтобы тебя любили, если твой любимый тебе дорог, то молись. Поэтому молись всегда, не только сегодня. Потому что молитва – это максимальное напряжение доброй воли человека. А в конце я бы сказал сурово. Если вы не будете молиться о ваших любимых, то 14 февраля мы снова с вами встретимся здесь. Но уже не как в День Святого Валентина, а в День Святого Трифа, 14 февраля нашего конца. И придете ли ко мне молиться об избавлении от пьянства вашего мужа? Если вы раньше начнете о нем молиться, придется придеть? Отдельная тема этой книжки – это права про женщин. Честно скажу, в этой книжке я пробую смягчить давление заслуженных прихожан в адрес девчонок. По поводу брюк, причесок, косметики, косметики. Показываю, что все здесь несколько сложнее. Никого из вас не было. А девчонки, у вас там дома люди есть? Не здесь, не в конце. Есть дома люди? Совсем нет. Нет, ни одной штаны.
Есть.
Значит, те, у кого есть дома люди, признавайтесь. В каком отделе магазин вы покупаете? В отделе мужской одежды или
женской?
Значит, это не очень важное слово. А вы на меня посмотрите. На мне одежда мужская или женская?
Женская.
Это черная была. А что она женская, ты из чего сходила?
Юбка.
По запаху. Запах женский. На любую сторону. Ну, любовь, по-прежнему. просто так на люди. А вот скажем, рубашку, она тоже не может быть смысла. То есть, в общем-то, в принципе, был бы человек, а статья найдется, что можно сказать. Поэтому надо сдерживать свою такую агрессию, жажду осудить кого-то, кстати, в жизни. Подробно об этом уже книжка для вашего сердца. И там, кстати, в этой главе я пробовал обратить внимание на потрясающую вещь. В нашей церкви произошла хорошая революция. Женщина принесла революцию. Вот в 90-е годы мы этого не заметили. В 19-м веке разве это мыслимо было, что женщина должна закон Божий? Только батюшка это делали в 19-м веке. А сегодня батюшка, наоборот, считает, не царское это дело детям супруга, прихожанка на детям. Это революция. Женское богословское революция. И богословское, и вспомните, Романа Юрия Вознесенского, Воскресенского, учение короны, Жанна Кондина. Это же удивительная вещь. Наконец, в конце этой книги мой рассказ вам не сама. Слишком длинный вопрос, как вы дошли до жизни такой. Чтобы не тратить на это время, я поэтому написал это все. И в этой же книге еще пророк музыку и вообще вот эти советы о миссионерском служении с молодежью вообще. Продолжение этого книги, вот ответы молодого. Здесь церковно-славянские языки. Здесь ответы на вопросы по инопланетянам, потому что дети постоянно спрашивают. Про римского папу, почему не пускают в Украину и так далее. Если даже нет в книге обновления, потому что на каждой страничке отдельный вопрос. Теперь так, что еще? А, вот брошюрка. Это сборник статей на тему канонизации Ивана Грозного и Григория Распутина. Это сборник церковных аргументов, почему такая канонизация недопустима. Здесь статья патриарха, статья митрополита Кирского Владимира. Моя статья, статья профессора Дворка. Это официальная позиция нашей церкви. Аргументы против вот этих вот бродящих слухов и столов на эту тему. Христианство на пути истории, толстенные книжки. Но это тело конца света, печати антихриста, ИНН и так далее. Значит, в этой книге это лекарство от этих вот расстройств. Во-первых, в конце этой книги математический анализ штрих-кода, показывающий, почему нет возгерия штрих-кода. А основной носитель книги лояльность христианина перед лицом антихристианской власти. В частности, я привожу пример выживания православных в исламском мире. Полторы тысячи лет православные живут по клёту мусульман на Ближнем Востоке. А мы ни в одной семинаре об этом не проходим, не читаем. Вот я пробую здесь собрать этот материал, привести такие примеры, допустимость на правильность и недопустимость. Он должен дать подробное обновление, как вы ставите, станет понятно. Это сложно, богословство. Но первые главы легкие. Это попытка объяснить светским людям, почему идея слияния всех религий в одну не вызывает расположение православной власти. Эта идея агрессивна, на самом деле. То есть с помощью идеи «давайте все люди соединим» может составить таран и сокрушать с его помощью реальные люди. Вот это я пробую здесь объяснить. Это православие вторичество. В чем значение? И третья часть этой книги – это вопрос о границах церкви. Благодатных границах церкви. Это сложный вопрос, на самом деле. Это его сложность, я могу здесь показать. И это строится была моя поездка с автомобильным поездом в Карину. Поэтому я больше. И наконец книжка для родителей. Давай посмотрим, что это за основные сюжеты Евангелия, притчи Христа, толкования, детские переживания веры, какие секты в школах действуют, в частности в идеологии, в Айдовской революции. Как с помощью закона свободы совести защитить говорить детям о православии. И несколько примерно полок. С малышами предлагаю начать разговор со снежной королевой Андерсом, с подростками предлагаю вести разговор, отталкиваясь от фильма «Титаник», то есть богословский аналитический «Титаник». Вот об этом будет книжка. Так что, пожалуйста, за несколько книжками можно будет подойти сюда Сейчас. И прошу вас молиться о близком путешествующем дьяконе Андрею. Нужно исключить богатство, где нужно ограничить себя самым необходимым. Какой-то почтительный ответ. Чрезмерного не нужно стрелять. Вы знаете, мне очень нравятся слова Иоанна Павла. Он сказал, так слишком большая поза натирает ноги, так слишком большое жилище натирает душу. Необходимо все закрыть, наполнять. Потому что это и есть. Другое и другая проблема. Поэтому... И, конечно, вот именно жизнь священника, она же абсолютно бесправна. Это тоже надо понимать. Священник живет на ваших обличиях. Да? Ваши права. Это означает, что с точки зрения пенсионного фонда он нищий. Потому что формально у него там зарплата 2000 рублей. Да? Правильно. Ну, скажем, я не знаю, ваш храм, это храм, где я смогу. Зарплата вашего священника 2500 рублей. Для Москвы это просто ничто. Проездной билет 600 рублей стоит. На месяц. Квартплата 1000 рублей. Вот все. 500 рублей живи себе 1000 раз подключил. Реально, 2 человека 2000 рублей.